Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» доктор исторических наук, преподаватель Московского государственного университета Сергей Вячеславович Перевезенцев продолжает беседу о духовных истоках революции.
В церкви идет попытка поиска и находится путь возвращения через традицию к патриаршеству, так и русская интеллигенция предлагает путь решения. Возвращение к традиционной религиозности, возвращение к духовному единству, ликвидация этого духовного раскола, этой духовной, сознательный отказ от этого духовного раскола и стремление к духовному воссоединению русского народа. И предлагается та самая русская идея. Впервые этот термин и это слово употребил Федор Михайлович Достоевский. Русскую идею как идею национальную. Наша задача создать себе новую форму. Нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но настолько было противоречиво уже к тому времени русское общество, что даже русская идея понималась по-разному. И, например, Владимир Сергеевич Соловьев, сын знаменитого русского историка Сергея Михайловича Соловьева, один из крупнейших русских философов, предлагает совершенно иную трактовку русской идеи. Для него русская идея – это вселенскость. И Россия должна через себя и для себя думать не то, что она для себя сделает, но что она должна сделать во имя христианского мира, признаваемого ею и во благо всего христианского мира, частью которого она предполагается. И именно Владимир Сергеевич Соловьев рождает идею объединения католической и православной церкви в единую церковь. И именно Владимир Сергеевич Соловьев свои странные видения в египетской пустыне, когда ему во сне явилось... Четвертая ипостась Божья, София, превращает в религиозное учение, в софиологию. И, к сожалению, это учение становится очень популярным среди русской религиозной православной интеллигенции. И тот же отец Сергий Булгаков, один из авторов сборника «Вехи», становится одним из главных последователей этого учения. То есть, видите, и русская идея, она оказывается противоречива при всех, так сказать, возможностях, при всех ее стремлении ее возродить тот национальный идеал, который необходим был. И тем не менее, русская идея олицетворяла собой процесс самоосознания русского народа в новых исторических условиях. Одновременно русская идея – это один из показателей духовного кризиса. Ну, в самом деле, людям в XVI веке не нужна была никакая русская идея. У них была вера. Им этого было вполне достаточно. В XIX веке, когда интеллигенция веру теряет в массе своей, религиозная и традиционная интеллигенция начинает искать способы вернуть духовность в умы людей и в души, и в сердца людей. И вот рождается эта русская идея. И тем не менее, русская идея – это как раз попытка найти выход из духовного кризиса. Своеобразный русский синтез веры и разума, который принес свои положительные плоды в философии, но, к сожалению, не в политике. Вот смотрите, какая интересная вещь. Я тут думаю, нам всем нужно согласиться со словами Петра Аркадьевича Столыпина. «Дайте России 20 лет свободного развития». И тогда вы увидите, что получится. Не оказалось их 20 лет, но вот так сложилось. В том числе из-за нас самих, ну из-за тех людей, которые тогда жили. Я просто не отделяю нас от них, потому что мы примерно такие же пока еще. Потому что вот это стремление как можно быстрее реализовать собственные идеалы, кто-то хотел Третий Ветхий Завет, кто-то софиологию свою, кто-то социалистический идеал, кто-то либеральный идеал. Вот надо все. Но то, что есть, надо сломать и быстро построить. Помните, мы новый мир построим, но перед этим до основания все, что было, мы разрушим. А люди-то в основном до 30 лет. Люди-то тем, которых помани пальчиком светлое будущее, так они, задрав штаны, куда побегут? Сами знаете. И ведь это было. Это на самом... Ведь Аркадий Гайдары, это отнюдь не... Аркадий Голиков, это вовсе не единичное явление. Гимназисты делали февральскую революцию. Юнкера защищали февральскую революцию в октябре. Но молодые рабочие делали октябрь. Куда от этого деваться? Вот это состояние пудинга, да, вот эта дрожащая, щемящая Россия, у которой огромный потенциал, но которая не знает, куда идти, и которая потеряла истинно духовный ориентир, она рванула в другую сторону в итоге. То есть духовный кризис сыграл вот эту вот роль очень серьезно. И, к сожалению, хотя предлагались пути и восстановление церковного единства, и восстановление духовного единства, и решение экономических вопросов, Но, к сожалению, русская культура и русская история пошла иначе. И я вам только на одном примере это покажу. Противоречие в развитии русской культуры. Вот картина Малевича 1912 года. Точильщик. Я примерно понимаю задачу, которую художник поставил перед собой. Человек, соприкасающийся с работающим организмом, испытывает дрожь в теле. Да? Ну, согласитесь, вот, некое такое бурление в теле происходит, даже когда вы фен в руке держите, или там, тем более трепет. И вот он пытается передать это физическое состояние человеческого тела, которое соприкасается с работающим организмом, с работающим механизмом, простите. Но теперь посмотрите на эту картину с духовно-политической точки зрения, на ее смысловое содержание. Ведь это состояние русского общества в начале 20 века. Это абсолютный символ русского, того самого дрожащего пудинга, который не знает, в какую сторону ему двинуться. И вот он вибрирует от тех возможностей, которые нет, его раздирает, потому что масса всего можно сделать. Куда пойти, куда податься? К сожалению, какой бы дрянь анализация. Так получилось. Это оказалось истиной, к сожалению. Потому что быстрое решение всех проблем оказалось важнее длительного, неспешного реформирования. А вот быстро построить светлое будущее, перед этим разрушив все, эта идеология стала главной для того, для той молодой, потенциально мощнейшей России. И вот тогда появляются вот эти вот основные принципы русской культуры, а это значит и русской жизни. Вера в человека, в науку и в мистику. Научные мистические методы изменения окружающего мира. Мистика, кстати, была очень сильна в начале 20 века. Очень сильна, особенно в интеллигентской среде. Мистика, магия, массовое просто увлечение этим всем. Новая эстетика с отрицанием красоты, с беспредметностью. Авангардизм – это беспредметность, это разрушение предмета. Вот когда Бирбул Шилл в слове, разрушение слова. Это фраза одного из русских поэтов-футуристов, что язык надо существующий заменять языком революции. Дырбул Шилл – это символ нового языка революции. Отрицание традиционной религии, культуры, истории, народных обычаев, новая нравственность, безграничная свобода. Между прочим, всплеск пропаганды гомосексуализма как мужского и женского – это начало 20 века. Это пропагандировалось как самая передовая форма бытия человека, форма жизни человека. Так же, как и всплеск пропаганды свободной любви. Знаете, какую интересную вещь? Вот в феврале революция произошла, а в марте в трамваях Петрограда появились голые женщины, феминистки, которые доказывали свою свободу. Серьезно, это было на самом деле, было так. Я не говорю, что это было массовое явление, но это было. Вот свобода тела, свобода всего, что только можно. И это родилось, повторяю, до революции. Вот это то, что во многом революцию породило, привело к революции. А что дала революция? Тот же Малевич, крестьянка, супернатурализм. Он в то время возглавляет художественный отдел в Витебском, по-моему, то ли губкоме, то ли обкоме. Губком-то, наверное, партия назывался. И меняется конфигурация смысла. Вера в человека, то есть в то самое человека Божие, и марксизм как самую главную форму человека Божия, как единственная верная наука. Помните знаменитую фразу Ленина? Марксизм истинен, потому что верен. Или наоборот. Смысл, от перестановки слов смысл меняется, не меняется. Марксизм верен, потому что истинен. Революционная эстетика, авангардизм, уничтожение, принципиальное уничтожение старой эстетики, ломка всего, что было. Символизм, уничтожение традиционной религии, культуры и истории, уничтожение священников в церкви началось уже в 18 году. Священника Иоанна Восторга стреляли недалеко от того места, где я сегодня живу, в Москве. Там было кладбище, на котором должны были устроить мемориал в память о героях, павших в Первую мировую войну. Вот на это кладбище в 18 году после ранения Ленина свезли тех, кого считали контрреволюционерами, и в рамках красного террора были массовые расстрелы. В том числе и праведного Иоанна Восторга был расстрелян там. Революционная нравственность. Нравственность – все, что служит делу мировой революции. Мейерхольд, который свергал старый театр, ходил с Маузером, как главный комиссар революционного театра. Революционные методы изменения мира, борьбы с идейными противниками. Ну, а главное – образ. Вот смотрите, какая интересная штука. Борьба человека-божников приводила к тому, что они уничтожили личность. Нету личности здесь. Вообще никакой. Ни личины нет, ни личности. И не случайно 20-е годы – это массовое насаждение коммунального жилья. Не с точки зрения коммунальной квартиры. Коммунальные квартиры были порождены, а с точки зрения коммун. Отрицание частной собственности, отрицание необходимости частной жизни. Ну, строятся знаменитые дома в Москве, не только в Москве, авангардистские дома, где на кухнях, в комнатах нет ни квартир, ни кухонь, ни спален, ничего, потому что единая столовая, единые там пастирушки, где можно сделать, и все, и люди до сих пор мучаются, живут в этих квартирах, вплоть до того, что и туалеты были общие, так сказать. И бараки будущие, это все порождение этого коммунального убеждения, что нужно менять жизнь кардинально, и что человек должен жить вот без лица, он должен быть человеком общественным. Вот эта вот идеология коммунизма, которая максимализирует именно общественную сущность человека, вот она здесь выражена. Нет здесь человека, вообще здесь нет человека. Но время проходит, 30-е годы. Парад физкультурников, помните наверняка, да, и картины, и фильмы сейчас много показывают. Культ тела. Языческий культ тела в 30-е годы, как символ нового советского человека. И, кстати, фильм о коммуне. Молодые люди жили коммуны. У них было все общее. В 37-м году провели перепись, ее засекретили. По одной простой причине. Перепись населения показала, что большая часть населения России продолжает оставаться верующими людьми. И засекретили. В стране победившего социализма не могло быть религии. Именно в эти годы. Самые страшные гонения на церковь, десятками тысяч уничтожают священников, сотнями тысяч простых мирян православных. Вдруг война, все меняется. И оказывается, мировая революция страну не спасет от фашизма. И новая эстетика не спасет. И авангардизм не спасет. Потому что что будет защищать авангард? Вот эти палочки с черточками? Или образ князя? Образ победителя? Образ... Кто тебя будет на бой вдохновлять? Александр Владимирович Суворов с Александром Ярославовичем Невским? Или вот эти палочки с черточками? И рождается совершенно новая идеология. Преодолевает. Вот вы знаете, я считаю 20 век при всей этой трагедии одним из очень победных веков в русской истории. Русский народ, мы с вами, ну прежде всего наши отцы и деды, конечно, преодолели коммунизм. Вот в том виде, в котором он предлагался изначально, потому что Россию рассматривали исключительно как плацдарм для мировой революции. Ничего больше от России было не нужно. Это было средство для создания мировой социалистической республики. Это официально было записано в юридическом документе, в Конституции 1924 года. Смысл существования СССР, Союза Советских Социалистических Республик, в созидании мирового союза социалистических республик. Это была главная задача. СССР был средством для достижения. Поэтому так истязали собственный народ, потому что собственным народом его не считали. Это был материал. Как говорил Бухарин в 19-м году, человеческий материал для созидания будущего человечества. А раз он сопротивляется, его можно расстреливать, уничтожать, если он сопротивляется, этот материал. Ломать материал, когда мы из него что-нибудь построим. В 19-м году это Бухарин сказал. Сам потом попал в эти лемехи истории. И вот война. И 30 сентября 1941 года в разговоре с американским послом Гарриманом Сталин произносит фразу. Ее Гарриман записал потом, и она осталась в истории. Недословно, но мысль такая. Мы знаем, русский народ не будет сражаться за мировую революцию. Мы знаем, русский народ не будет сражаться за коммунизм. Может быть, он будет сражаться за Россию. И начинается идеологический поворот. Не сразу, совсем не сразу, но тем не менее. Возрождаются ценности, вспоминают о великом подвиге великих предков Дмитрия Донского с Александром Невским, несчастных, вернее, гнусных феодальных князей вспомнили, которые, оказывается, русскую землю защищали. Графа Александра Суворова, князя Кутузова Смоленского вспомнили. Ведь фильмы-то о них в это время сняли, а об Александре Невском вообще в 1938 году еще фильм сняли. Так же, как в Гитлере Первом в 1939-1940 году. Уже тогда появилось понимание. Историю до 1934 года не преподавали. Наконец, в 1934 году принимается решение, что надо преподавать историю. А иначе не защитить. Пусть социалистическую, но родину. Вот тогда возрождается понятие родина, отечество. И вот эта идея защиты отечества становится главной. И возрождается необходимость традиционных ценностей, и классические традиции в культуре, и опора на традиционные исторические ценности, и идеи беззаветного служения родины. Во имя победы и ненависть к врагу. И образ тот же Дейнека. создает совершенно другой образ. Ведь если мы на него посмотрим, это древнерусский воин, пришедший защищать Сталинград. Вот он, новый образ, который необходим, и на котором, кстати, уже мы воспитывались, послевоенное поколение. И который благодаря вот этому повороту, и благодаря тому, что наш народ победил не только фашизм, но и победил мировую революцию, мы уже после, в послевоенное поколение, мы смогли осознать себя русскими, а потом уже, слава тебе Господи, православными людьми. И начать то самое возрождение, которое сейчас, слава Богу, происходит. Все было в России. И мобильность, и нестабильность, и противоречия. Но если бы не было духовного кризиса, если бы духовное единство было, сохранялось, возможно, мы бы избежали тех кровавых событий, которые нас постигли 100 лет назад. Потому что духовное нестроение в итоге стало главной причиной и мобильности, и противоречия, и нестабильности. Когда вот этот дрожащий пудинг Российской империи повернулся не в ту сторону и пошел не за теми ценностями, он развалился на части. Он не сохранил свое единство и начал гибнуть. И одна часть начала поедать другую. И началась гражданская война. Самая страшная трагедия начала 20 века. Страшнейшая просто трагедия, когда брат на брата и сын на отца. И абсолютно искренне, потому что те и другие верили в собственные идеалы. И считали эти идеалы важнее жизни своих родных людей. То есть духовное противостояние, приведшее к духовному оскудению, а затем к мировоззренческому конфликту, рождает политический конфликт, который в русской истории выливается просто в откровенную войну одного с другим и всех со всеми. И все мы с вами знаем, как тяжело это все нам досталось и как, сколько тяжело все это проходило. Вот здесь очень важный момент. Почему все-таки рухнула монархия? Почему? Дело в том, что монархия – это не политическое понятие. Монархия – понятие духовное, сакральное. Это феномен духовной жизни народа. Монарх, истинный царь – это тот, в кого верят, как в истинного государя. И тому пример нам не только 17-й год, в России это было неоднократно, но в частности, самый яркий пример – это 17 век, смутное время. Умирает последний Рюрикович Федор Иванович. На Земском соборе выбирает Бориса Федоровича Годунова, умного, талантливого, замечательного политического деятеля. Причем сын его, Федор Борисович, был еще более умный, еще более талантливый, потрясающе образованный человек. Это человек, который лично составил карту России и карту Москвы нарисовал. Представили, в те времена. А Борис Федорович, например, повелел привезти ему лучезрительную трубу и наблюдал звезды по ночам. Ну, понятно, только в темное время можно было наблюдать. Первым послал русских людей учиться, русских отроков учиться за границу послал, чтобы образование люди получили на западноевропейский манер. Многое, что он сделал. Но бах, на Русь 3 года голода. Потрясающий, страшнейший природный катаклизм. До сих пор никто не знает, почему он обрушился на Россию. А в русском религиозном сознании возникает убеждение, царь-то не настоящий. Господь нас наказал за то, что мы выбрали не того царя, и за кровь младенца Дмитрия. Моментально возрождаются слухи о том, что это Борис Годунов убил царевича Дмитрия. За кровь невинного младенца Господь нас наказывает. И в Бориса Федоровича перестали верить. Ведь в последней битве, решившей исход всей нашей будущей истории, и смутного времени в частности, русские воеводы просто подняли свое войско и ушли на сторону самозванца. А в самозванца поверили как в истинного царя. А потом началось эти самозванцы как горох из дырявого мешка. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, Лжедмитрий III, Лжепетр, там, Лжефедор. Сколько их этих лже было. И потом весь 17 век сплошные лже были. Там масса их было. Включая 18 век, когда Лжепетр III и Емелька Пугачев. Это православная была страна. Абсолютно православная страна, но потеряла веру в царя, и общество разрушилось. Начали искать себе, здесь искали, тут искали, там искали, пока не нашли Михаила Федоровича. Избрали Михаила Федоровича на царство. Но еще 8 лет продолжалась смута. До тех пор, пока не случилось некое событие, после которого в Михаила Федоровича начали верить как в истинного царя, потому что Господь с ним. А раз Господь с ним, раз Господь спас Россию, значит, царь истинный. А событие очень простое. В октябре 1618 года последний поход поляков и запорожских казаков на Москву взяли штурмом уже стены земляного города, это нынешнее Садовое кольцо, подошли к стенам Белого города, это уже это нынешнее Бульварное кольцо, и вполне возможно завоевали бы заново Москву, если бы не опять Дмитрий Михайлович Пожарский, который руководил обороной города. Остановил, выбросил за пределы России, тогдашний выбросил, то есть за Можайск, по Можайску была граница России и Польши. И подписали мир. И все бы ничего. И, ну, подписали. Но событие-то это произошло. 1 октября. Что такое 1 октября, кто мне скажет? Покров Божьей Матери. А когда Казанское ханство государь Иван взял 4? 2 октября. А какой храм поставили в честь этой победы? Покровский собор, тот самый собор Василия Блаженного. А какой праздник стал после этого праздноваться как общероссийский праздник? Покров Пресвятой Богородицы. А это означало, что Покров, вот все тексты 17 века гласят, Богородица нас покинула. Неужели это случилось? Неужели Богородица за нас не молит? И оказалось, что с Михаилом Федоровичем Покров Богородицы вернулся в Россию. И сам Михаил Федорович в это верил. Первое, что он делает после того, как все успокаивается, уже в 1620 году в своем селе Рублево он строит Покровский храм Божьей Матери. После этого Покровский храм Божьей Матери строят все его близкие люди, включая Дмитрия Михайловича Пожарского и его ближайших родственников Романовых, в своих селах. Но в течение всего 17 века все Романовы строят Покровские храмы. Покровские храмы растут как грибы по России в это время. И сейчас Покровские храмы стоят на... Вот путаю, то ли втором, то ли третьем месте по числу посвящений. На первом месте храм Николая Чудотворца, а вот сейчас просто могу перепутать, забыл, на втором то ли Троицкие храмы, то ли Покровские храмы. Ну вот они где, то ли второе, то ли третье место. На четвертом, кстати, месте, знаете какие? Храмы Казанской иконы Божьей Матери по посвящениям. Самые любимые иконы в народе и вот с тех времен, тоже со смутного времени, кстати говоря. Народ понял, Покров вернулся, государь настоящий, после этого все успокоилось. И начинается новый этап развития России, и уже в Романовых верит, как в истинный помазанник Божий. Духовный кризис российского общества, приведший к мировоззренческому и политическому конфликту, стал важнейшим фактором наряду с социальными и политическими противоречиями, разрушительно повлиявшими на процессы развития России в начале 20 века. А я думаю, что это вообще важнейший фактор, потому что многие причины и социальные, и политические этих событий, собственно, и лежат в духовной сфере. Забыв о Христе, Россия погибла. Ведь Россия-то родилась во Христе. Я думаю, прекрасно понимают, что крещение в конце X века, которое Владимир Креститель нам принес, святой Владимир совершил, собственно, и родило. После, во причастии ко Христу, собственно, родился русский народ из многоплеменного славянского общества, и не только славянского. А вот когда появилась единая вера, перестали друг друга резать, как резали древляне полян, как поляне резали древлян, факт это есть в истории, и стали жить мирно. Да, потом были уже там внутренние какие-то конфликты и так далее, это уже другая история, но возникает единый русский народ в единой вере. И не случайно, когда пришла страшная трагедия в виде Орды и установилось ордынское господство, вдруг, к концу XIV века, в текстах появляется самоназвание, в котором простые люди начинают себя именовать крестьяне, то есть христиане. Покойный Олег Николаевич Трубачев, величайший русский лингвист, исследовал это явление, это понятие христианства, и пришел к выводу, что это абсолютно уникальное явление в мировой истории. В истории ни одного народа в мире не было такого факта, когда основная масса населения, то есть сельские жители, начинают ассоциировать себя, осознавать себя через Христа, через веру. И главное, самоназвание, самоидентификация «я христианин». В русском, древнерусском произношении «я христианин». Ну вот и решайте, что такое духовный кризис в русском обществе.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» доктор исторических наук, преподаватель Московского государственного университета Сергей Вячеславович Перевезенцев продолжил беседу о духовных истоках революции.